Популярная культура.
Вы заметили, что когда мы готовимся, у нас, типа, подкаст меньше, чем полтора часа, а когда не готовимся, то полтора часа.
Содержательный, красивый, большой, объемный, фундаментальный подкаст без единой подготовки. Дорогие друзья, здравствуйте!
Можете посмотреть на хронометраж прямо сейчас и понять, насколько мы подготовились сегодня. Это два раза в недельная передача «Популярная культура», которая по понедельникам устраивает новостные впечатленческие дайджесты, а по четвергам закупоривает, так сказать, в форму. Вот тут я и посыпался.
Главное, на самом деле, в случае посыпывания, вовремя
остановиться.
Сначала
и признаться самому
сначала
себе.
Сначала остановиться, а потом выйти на рестарт и продолжить с этого же места, только уже собранным, красивым, фундаментальным, базисным вот это вот все.
Очень здорово, когда рядом есть люди, которые тебя в этом поддерживают и могут дать 30 секунд, чтобы ты, наконец, доформулировал то, что хотел сказать, но я вот не успел.
У меня просто буквально из реальной жизни на эту тему, из такой большой новости, есть пример того же самого. Сегодня мы записываем, если что, это дело в четверг, друзья, а выйдет он, наверное, все-таки, ну, логично выпустить его в пятницу, потому что это пятница у нас, 12 апреля, друзья, день космонавтики, да. Очень большой праздник, да. Которому почему-то, я не понимаю, почему ему уделяется не очень много внимания, но мне кажется, что этот праздник – это некое торжество научной мысли и торжество вот этого покорительство пространства и времени.
Слушай, это спорная штука, на самом деле, об этом поговорим еще сегодня, но в наше время оно немножко не так. Лет 50 назад, да, а сейчас уже как будто бы
прости,
нет.
Прости, Юра, мы, не удержали все это на поверхности. Я к чему вел с рестартом? Дело в том, что несколько дней назад, по-моему, 3 дня назад, должен был состояться старт тяжелой ракеты «Ангара».
О, был, да, было дело.
С космодрома «Восточный», с новым инновационным носителем, с какими-то новыми технологиями, но он не состоялся. Причины Роскосмос не называл, то есть буквально там за... Там была трансляция даже сделана, трансляция включилась, что-то там пофукало, и трансляция закончилась. Простите, по техническим причинам мы не можем продолжить ни трансляцию, ни пуск «Ангары». Что-то пошло не так.
Интернет отвалился.
Да, но сегодня, буквально через 2-3 дня, «Ангара» взлетела.
Все в порядке?
Да, я смотрел это видео. Каждый раз мурашки, на самом деле, когда залетает ракета, когда... Тем более с всеми с нынешними возможностями это запечатлеть, как ревут дюзы, как реактивное пламя вырывается из сопел. Классно выглядит.
А Никит, у тебя сегодня из сопел что-нибудь вырывается?
Слава богу, нет.
Вот взял и опошлил такой красивый момент. Ну, друзья.
Приземлил с космического какого-то этого в наши внутристудийные разговоры про то, как мы закупориваем свою... Я сформулировал местами бесполезную, местами очень полезную болтовню, форматы разговоров на те или иные темы. По четвергам они у нас большие и сконцентрированные. Так сказать. Время от времени мы разбираем отдельные произведения, время от времени целые жанры и феномены, как, например, сегодня, как вы уже могли понять, мы поговорим про космос в популярной культуре, его репрезентацию
и
вот эти вот все штуки.
Я вот таким же манером собирался введение к диссертации писать. 4 минуты прошло, ничего по теме не сказал, но уже пошел крон.
У нас там уже ракета взлетела.
Да, на секундочку.
Целая «Ангара».
Да, друзья, поэтому сегодняшний выпуск мы целиком и полностью посвящаем космосу в популярной культуре.
Всем привет, мы еще не сказали всем привет.
Да, традиционно в студии Владимир Викторович.
Здравствуйте.
Никита Александрович. Опять дюна у него.
Что такое? Я не хотел.
Оно само мне подкинули.
И дислексич, ваш покорный слуга. Знаете, с чего мы начнем?
Да, не знаем.
У меня есть классификация того, как человечество подходило к космосу на протяжении всей истории.
Вот что угодно возьмите, у Дениса на это есть классификация.
Мне очень просто нравится это слово.
Просто главный классификатор в стране сидит с нами сегодня в студии. Ну, давай.
Классификация, как слово, мне нравится настолько же сильно, как слово «отнюдь». Я не могу, когда слышу давеча, слово «отнюдь» и «давеча» тоже, да, меня прям, не знаю, я горжусь человечеством, что мы смогли так буквы составить.
Можешь время от времени еще заменять ее на типология.
О, не, типология звучит как-то, ну, типично слишком.
Дифференцирование.
Извините, значит, что важно понимать, лично для меня, сейчас ни в коем случае не претендую. Искусство в целом, культура в целом и популярная культура в частности, она несет огромную ценность благодаря тому, что в ней наличествуют художественные образы. Мы как-то раз с Владимиром Викторовичем говорили об этом на мюзиклах. Идите послушайте вот, прямо сейчас.
Вот подлец, вы просто посмотрите на него. Пришли мы, значит, такие космос, там Нолан, Mass Effect, вот это вот все. Мюзиклы!
Ну, а чё?
Вова, ты новости читаешь в паблике «Популярная культура»?
Которые сейчас не выходят?
Нет, которые выходят.
Вообще-то.
Вообще-то, да.
Почитай там на досуге.
Не так много, но и вообще на неделе мало новостей в целом.
Конечно,
да. Но вот вчера, например, вчера же вышла новость целая про мюзиклы.
Я, наверное, настолько погряз в диссертации, что я просто не смотрел. Ну, я обязательно посмотрю.
Обязательно.
У Дениса просто, типа, новый виток мюзикла ведовести.
Не, вообще, у меня новый виток мюзикловедовости, отходя немножко от темы, связан с тем, что у меня диплом про мюзиклы, и, короче, я буду много, я думаю, в ближайшее время про них что-то рассказывать.
Ты буквально... Буквально визуализировал. Тут помните вот этот древний мем, где сидит такой раскачанный школьник, прям, ну, массивный, и там надпись «Вот бибила ЕГЭ по борьба».
Да-да-да.
И это вот добила ЕГЭ по мюзиклам. Денис бы точно сдал.
Ну да, возвращаясь к этим ко всем штукам, образы, в принципе, вне зависимости от жанра, да, вне зависимости от формы, они определяют искусство как таковое, потому что переосмысляют какие-то реальные события, явления, там, характеры и страхи, например, не в последнюю очередь. Вот, и... Мне очень нравится, когда какие-то феноменальные явления по типу, например, космоса, да, о котором мы сегодня говорим.
Явление большое.
Да, или мультивселенная, да, тоже такая штука очень непонятных масштабов, когда они используются авторами тех или иных произведений в качестве образов, когда они метафорически вставляют это туда для того, чтобы донести какую-то мысль. Хороший пример, если мы говорим про мультивселенные и больше на этом подкасте не будем про них говорить, я надеюсь. Спасибо. Это все везде и сразу, которые на поприще мультивселенских вот этих вот приколов рассказывали простую историю о том, как наладить отношения с родственником, с родным человеком. И когда ты видишь вот эти вот все замуты, которые ведут к простой мысли, и ты осознаешь то, что все это было на самом деле метафорическим отображением сложностей, которые возникают в общении, ты такой: «Вау, боже, и слезы текут, и очень круто». И с космосом, да, примерно такие же вещи происходят. В первую очередь, потому что... его понимания до сих пор у человечества нету как такового. Вот у нас, например, стоит в студии стул, да, стоит, и что, на него можно сесть, на него можно встать, там, стишок прочитать, еще что-то. Вот, но для того, чтобы художественно переосмыслить его, превратить в какой-то образ, нужны недюжие усилия, я вам скажу, не надо на меня так смотреть.
Мы смотрим просто в восторге сейчас. Никита, ты учил, что ли?
Вот, потому что, ну, это очень понятная вещь, к которой мы привыкли. А когда мы говорим про что-то, что мы все еще исследуем, все еще изучаем, там пространство для интерпретации просто космическое. Опа!
Ну, ты смотри, а?
Да, и к этому мы еще вернемся. Но я хочу все-таки, чтобы вы что-нибудь тоже сказали, потому что у меня какая-то лекция началась.
Денис, мне даже нам добавить нечего. Дорогие друзья, это был подкаст «Популярный». Гудбай. Это высшая точка сейчас была наших абстрактных рассуждений. Не, я здесь полностью согласен. Я только дополню это тем, что в случае с вот такими тонкими материями, особенно с материями, которые представляют из себя не просто стул, а что-то малоизученное, таинственное, что притягивает тебя еще и именно своей неизвестностью, там, где есть неизвестность, там есть и страх, там есть и какие-то другие эмоции, которые связаны именно с тем, что ты не знаешь, чего тебя ожидает, не можешь объяснить то, что ты видишь, и не можешь интерпретировать все грани вот этого явления. Особенно хороши
в таком случае те художественные образы, которые опираются на вот эту вот неизученность и пытаются дать ей некое объяснение, дать ей некое продолжение, и на этом, по большему счету, стоит вся научная фантастика, о которой мы достаточно продолжительно и достаточно неплохо поговорили на прошлом тематическом выпуске.
Да.
Вообще, ну, я хотел так, знаете, вернуть.
Ну, давай!
Фигни в этот подкаст. Слово «космос». Слово «космос» — это греческое слово.
Так.
Оно означает порядок, устрой и так далее. И, в общем-то, словом «космос» обозначался не только космос, да, или мироустройство, но и, например, женские наряды. Или там телосложение
человека.
Ты просто
космос сегодня, вот это,
спасибо, да.
Видишь, дожил до сегодняшних дней нормально. В исконном значении.
Но то, что мы сейчас представляем в виде космоса, да, то, о чем вы говорили, вот это непознаваемое, у греков называлось хаос. Да? Был бог такой, хаос, из которого полезли титаны. И... вот этот хаос хтонический, это, да? Наше любимое, любимое слово.
И,
да,
как, и как давай атаковать.
Простите, мне было трудно удержаться. Так вот, этот хаос, он представляет из себя такую непомерную штуку, которую нельзя просто понять, что это такое, откуда оно взялось, и почему оно может вступить в брак с тьмой. Да? Но очевидно, что из этого же образа, вот это, из этого непонятного, вырос, типа, наше с вами все Филлипс Лавкрафт.
Да-да.
Вот. И неудивительно, что его боги живут где-то, ну, в том числе, и где-то там, на задворках Юпитера, спят там, ничего не делают. Вот кайфушники. Вот. И при этом их сны влияют на наше с вами сознание.
Это, кстати, очень хороший пример того, когда две максимально близкие к человеку, но максимально непознанные при этом вещи складываются во что-то единое, потому что пространство снов — это настолько же недоисследованная история, как и космос, на самом деле. Вот. И когда они складываются, рождается один Говард Филлипс Лавкрафт.
Мне вдруг подумалось, насколько уместно было именно в то время писать про нечто такое хтоническое, как это делал Лавкрафт, потому что, мне кажется, если бы за эти материи брали сейчас и пытались сделать то же самое, то вот представим этого древнего бога, спящего где-то за Юпитером, а к нему посланница Ниарял Хатеп прилетает и такой, типа, эй, ржав, вставай.
Вообще, да, стоит понимать, что во времена греков не то, что понимание, даже мысли, похожие на то, что мы сегодня знаем про космос, не наличествовало вообще.
Ну, как говорил Юрий Лоза, все великие греки все еще считали, что Земля плоская.
На секундочку, как бы, да, понимаете. И как раз из этого вытекает первая такая глобальная стезя в классификации. Это непосредственно...
Денис, в классификации бывают только классы.
Ты класс, а у меня стезя.
Спасибо. Тогда стезификация называется. Что ты уже?
Она называется «Фантазии о космосе», когда некие творцы и научные деятели просто фантазируют. Представляют, что там может быть, исходя просто из своих каких-то воображенческих историй. И оно на самом деле продлилось вплоть, я не знаю, где-то века до 19-го.
Причем до 20-го в прямом.
Возможно, даже до 20-го. Ну, в 19-м уже были какие-то исследования, какое-то примерное понимание, что там есть какое-то пространство, которое разделяет планеты, есть система солнечная.
Да, да. Но, например, жизнь на других планетах была тайной все еще, например, до 20-го. Да?
Ну да, да. Нам до сих пор тайна.
Можно вспомнить этого. Ну, как его зовут-то?
Того самого.
Того самого, который стрелял из пушки в Луну.
Вот, я к этому хотел подвести. Чуваки, 120 лет назад, если думать об этом с точки зрения истории человечества, вчера мы стреляли в Луну из пушки. Как бы, да? И она...
Как его зовут?
Ее в лицо прилетала пуля.
«Путешествие на Луну».
Жорж Мельес.
Мельес, конечно.
Это было в 1900...
Честно говоря, я стеснялся сказать. Я думал, что я ошибусь. Да, ну, то есть, очевидно, что это была шутка. И это было исполнено как шутка. Но тогда это казалось как бы, ну, вот такой фантастикой. Это первая фантастика, наверное.
Которую... только отчасти шутка, потому что до Мильеза похожий, да, мало того, что похожий, почти такой же мотив был у этого, господи, вот из головы-то вылетело, кто?
Жюля Верна.
Жюля Верна, да.
Это экранизация Жюля Верна. Ну, такая интерпретация,
ну, скорее. Ну, я, да, примерно об этом.
Продолжайте.
Да и более того, сами по себе мотивы относительно того, есть ли жизнь на Марсе, а именно вот когда мы говорим о жизни на других планетах, то в первую очередь, разумеется, в культуре упоминался Марс, как некое ближайшее к нам небесное тело, ближайшая к нам планета.
Он тоже атакует.
Да, который тоже может атаковать. Вот, и который неоднократно фигурировал, в общем-то, в разного рода литературе, в разного рода произведениях. То есть... «Война миров», она же основана на том, что марсиане прилетели. Ну, как прилетели? Закопали там давным-давно свои треноги, и в какой-то момент их активизировали и начали заниматься непотребствами разными.
Любопытная заметочка связана с тем, что в эпоху фантазирования о космосе часто фигурирует некая угроза. Потому что в первую очередь, когда мы встречаем что-то непознанное, мы его боимся, потому что не представляем, что оно может для нас сделать и какую угрозу оно нам несет. Это инстинкт самосохранения называется.
Это теория темного леса.
Теория темного леса, да, это тоже очень красиво. Мы сегодня про Mass Effect поговорим, наверное. Вот. А потом, когда уже там в середине 20 века мы наконец-то прикоснулись, можно сказать, к космосу, естественно, эпоха сменилась, и понимая, что оно из себя представляет, мы уже начали это интерпретировать по-новому. Это была такая шоковая терапия для человечества, на самом деле. И все были вдохновлены тем, что мы покинули пределы своей Земли, и открываются просто непознанные масштабы того, что можно исследовать. И поэтому оно такое все было и с точки зрения музыки, которую писали тогда, и литературы, и всего остального. Очень возвышенное представление о том, насколько всемогущ человек.
Но все равно оно очень сильно опиралось именно на фантазию о том, что там происходит, ну, прямо сейчас, потому что на тот момент, на середину 20 века, как мы лихо перемахнули первую половину, а там на самом деле было много чего интересного. Те произведения, которые написаны тогда, тогда они больше, по большей части писались, насчет кино я не знаю, что там снималось вот именно в «Те лохматые годы», посвященное космосу, наверняка что-то же было.
Наверняка что-то же было.
Что-то скорее всего было, но я понятия не имею. Я небольшой знаток старого кино. Вот. Я хотел в очередной раз привести в пример Стругацких и в очередной раз привести в пример «Страну багровых туч», их первое опубликованное произведение, тогда еще вполне справедливым, которое можно отнести к твердой фантастике. Собственно, если не читали, то расскажу, если забыли, то напомню. Речь там идет об освоении Венеры. Собственно, это недалекое будущее Земли, но относительно Стругацких, для нас это уже прошлое, там конец 20 века был на тот момент. Звездолет отправляется к Венере, которая называют страной багровых туч, и о Венере тогда не было известно практически ничего. То есть из-за того, что она действительно закрыта очень плотной атмосферой, о поверхности Венеры ничего не было известно где-то до 70-х, когда СССР, опять же, отправил первый управляемый зонд на Венеру. Вдруг кто не знал, и успешно осуществил несколько миссий на Венеру с управляемыми аппаратами и собрал некоторые данные об этой планете. И тогда оказалось в будущем, после уже публикации повести, что там не просто ходить невозможно, что делали герои повести. То есть они прилетели, спустили что-то типа какого-то вездехода, катались там, изучали местность и все остальное. Там гигантское чудовищное давление, там невозможно существовать в тех технологиях, которыми мы ограничены и по сей день. И там, да, там невыносимые условия. Там огромная температура среды, гигантское давление, дождь из серной кислоты и все остальное. Но, тем не менее, тогда это была фантазия о том, что же можно сделать, если мы доберемся до Венеры и как можно спуститься на поверхность другой планеты.
И завершая классификацию, мы потом просто, я думаю, пробежимся по всяким штукам внутри нее. После того, как сломалась, можно сказать, аккуратным языком «Космическая программа человечества», после того, как мы поняли, что, ну, пока не получится. После того, как перестали летать на Луну, после того, как все эти фантазии, которыми мы жили на протяжении 30, наверное, лет, не оправдали себя, представление космоса в популярной культуре, оно немножко сменило вектор. В 60-х, например, я почитал несколько научных работ по этому поводу, поэтому могу сказать, что так и было.
Ты вот настолько к подкасту готовился.
Да. Просто диплом пишет про космические работы,
про а не космические про мюзиклы. Кстати, есть такие вообще, нет?
Я не видел.
Вот би би лай мюзикл про космос.
Короче, в 60-х провозглашалось величие Земли, и она вот несла во Вселенную весть о себе. Сейчас в культуре мы, наоборот, стараемся от нее отстраниться в космос сами. Не подружить человечество с космосом, а как-то разграничить всю эту историю. Я думаю, это связано с тем, что происходит мировой кризис достаточно давно уже, и на фоне вот этих всех событий, естественно, возникают мысли об эскапизме. А куда бежать с Земли, если она вся представляет собой что-то не очень позитивное, если не в космос?
На самом деле, любопытный момент, который ты упомянул, это да, поломанная об колено космическая программа, в принципе, во всех странах, которые ей занимались. То есть сейчас идет обширное освоение просто орбитального космоса для того, чтобы обеспечить нас связью, спутниками, для того, чтобы проводить какие-то исследования на космических станциях, которые, опять же, вот только вблизи находятся. А все, что касается исследования даже Луны, оно на полной паузе. Попытались мы в прошлом летом запустить новую лунную программу. Этого не произошло. За нами индейцы запустили свой лунный модуль. Тоже ничего не произошло. Он потерпел крушение. Вот. И как-то все это, ну, оно попросту непрагматично. Uh-huh. То есть, ну, чтобы что. Ну, допустим, ну, в будущем, может быть, мы что-нибудь с Луной сделаем. Но пока что это просто нецелесообразное расходование гигантских чудовищных средств.
Но это реалистичный взгляд на эту историю. Мне очень нравится уйма теорий заговора. Почему на самом деле прекратилась вот эта лунная программа, почему мы перестали изучать космос? Типа...
Да у меня есть...
Типа десептиконов?
Типа десептиконов на темной стороне Луны!
Да не-не-не, там не десептиконы. Я читал по этому поводу тоже материалы. Там есть, на самом деле, очень логичное объяснение. Оно, правда, связано с путешествиями во времени, в частности. Суть в том, что во время последней миссии на Луну, когда все-таки удалось взглянуть своими глазами на спутник Земли, оказалось, что на той стороне, которая не видна с Земли, на темной стороне Луны, путешественники из будущего построили TikTok-хаус.
И остались там жить.
И остались там жить, да. Они все еще снимают тиктоки будущего, и человек из, условно, относительно нашей культуры, нашего времени, взглянув на это, он тут же сообщил на Землю о том, что нельзя оставаться на Луне, нужно оградиться от нее и не допускать продолжения лунной программы, поэтому все последующие миссии были саботированы только для того, чтобы не допустить на Землю тиктокеров будущего.
Простите, пожалуйста, я так придумал в голове эту шутку и не мог ее не раз.
Говоря про образы, наконец-то, возвращаясь к этой теме, у меня есть любимый пример в кинематографе. Использование космоса как некоего... Да, не просто пространство за пределами Земли. Я даже не знаю, как подступить, потому что вы меня сейчас заплюете.
Да не-не-не, Денис, такого никогда не было, давай.
Значит, Дамьен Шазел...
Ну, в «Человеке на Луне» или как?
Да, в «Человеке на Луне». Он выпускал байопик про Нила Армстронга, про первый полет на Луну и вот эту вот всю историю. Байопик, на мой взгляд, вышел великолепнейшим. Не только потому, что его делал Шазел, но и потому, что он сам по себе отличный. Но недооцененный.
Да, и... на 6 баллов на Кинопоиске.
Нет, там 7, нет? По-моему, что-то такое.
Да. Ты добавил, да, сейчас баллов с разных аккаунтов.
Пойду посмотрю.
И денег он не особо собрал, и как бы критику не особо собрал. Вот, но я все равно бесконечно его люблю. Сейчас будут, дорогие друзья, спойлеры, поэтому готовьтесь. Можете перемотать, если не хотите их услышать минут на 3 вперед. По сюжету. по сюжету, в самом начале фильма...
7-1, ладно.
7-1, видишь? В самом начале фильма у Армстронга погибает ребенок. Я не помню, с чем это было связано. Вроде какая-то болезнь. Вот. И потом на протяжении всего фильма он готовится к полету на Луну, туда-сюда, там происходят какие-то перипетии, что-то не получается, корабли взрываются, туда-сюда. Вот. И в конечном итоге все-таки случается эта программа, он пролетает на Луну. Когда он высаживается, он достает из какого-то кармана там на скафандре маленький брелочек, браслетик.
Из внутреннего. Так,
да. В общем, это последняя вещь, которая осталась от ребенка ему, угу. И он ее отпускает туда, угу. В это безвоздушное пространство. И тут ты понимаешь, что все кино на самом деле было не про какое-то событие в мире, да, в истории человечества, а про человека, про отца, который пережил страшную потерю, и для того, чтобы отпустить эту боль, ему нужно было покинуть планету. Он смог это сделать только на Луне. Только там он окончательно принял это для себя. И тут разговор не про космос, тут разговор не про полет на Луну, тут разговор не про американское там вот этот флаг, который там стоит. Тут разговор про более глубинные личные мотивы. И космос здесь выступает неким образом, я бы даже сказал, свободы, наверное, да, чего-то вот такого. И это было очень красиво. Когда я это увидел первый раз в кинотеатре, второй раз в кинотеатре, третий раз в кинотеатре, я рыдал вообще как, не знаю, как что.
Вообще,
очень красивая история.
Я бы здесь добавил такую штуку, что космос — это иногда еще и мотив некой надежды, и мотив надежды на что-то новое. Обретение чего-то, чего в пределах Земли найти невозможно.
Угу.
Вот, именно поэтому зачастую всяческие космические штуковины, они основаны на том, что человек улетел, чтобы что-то там найти. То же самое, что отправиться в другую страну, то же самое, что отправиться за море. Только радикальным образом мы решаем вопрос с поиском некого нового пространства. А если уж классифицировать и стезифицировать всю эту историю, то вот за пределами вот этой первой половины 20 века, когда это было просто, ну, некая фантазия о том, представления о чем у нас нет вообще никакого. То есть, ну да, у нас есть там телескопы какие-то, есть уже первые спутники летят где-то вот в середине 20 века. И в целом мы более или менее представляем, что это такое, но деталей нет совершенно. Вот. И поэтому в второй половине 20 века, вот так вот я это ловко характеризую, выходит довольно много чего, связанного с фантазией о дальнем космосе. В частности, «Звездные войны», которые мы неоднократно обсуждали.
Только это вторая половина 20 века.
Вторая половина. Ну, значит, где-то на перекрестке между первой половиной, второй половиной и второй половиной, второй половиной.
72-й. Это первая половина.
Все окей.
Первая половина, вторая половина. Третья четверть.
Ну. Вот, да, и в этой вот третьей четверти и проявляется очень много фантазий о том, что нас может ждать вот очень-очень далеко, в далекой-далекой галактике, потому что о нашей какой-то обозримой космической реальности мы знаем мало, но мы уже точно знаем, что там особо ничего нету. То есть, ну да, есть планеты, мы всех посчитали, мы знаем, что это газовые гиганты, мы знаем, что это не газовые, небольшие планетки в зоне обитаемости, и на них тоже, скорее всего, ничего нет, хотя, возможно, там марсиане, они будут нас атаковать. Но вот что будет, если мы выберемся за пределы, мало того, что Солнечной системы, но если еще и за пределы галактики, вот это, конечно, любопытная история.
При этом оно в случае с «Звездными войнами» такое, естественно, легкомысленное и очень воодушевленное, тут же соседствует с этим «Чужой», например.
У нас когда Кубрик снимал «Одиссею»?
Никитка.
В 68-м.
В 68-м. Но она относительно пересекается.
Мне кажется, так.
Ну, а учитывая то, что это так или иначе основано на Артуре Кларке, который писал эту историю давным-давным-давным-давно, получается, у нас просто есть два вектора. Есть, как минимум, два вектора. Есть вектор фантазии о... И есть вектор...
68.
И есть вектор опасений. Вот. И уже опасения, да, они выливаются. Ну, первым примером, который мы давным-давно тоже упоминали, это «Космическая Одиссея», довольно клево экранизированная Стэнли Кубриком. Это и «Чужой», И все, что все фильмы ужасов, связанные с космосом.
Да, но вообще у «Чужой» и все, что пошло дальше, и «Чужие» в том числе, они же растут из этих, из компании...
Из лесохватов.
Молодец, молодец. Короче, из компании консерваторов. Ну, то есть чуваки, которые боялись вот этого наступления технологического будущего, чуваки, которые верят, что в человеке сокрыто больше, чем во всем мире в целом, они уверены, что там за землей один только ужас и страх. И вот этот Alien, который нападает на Рипли и компанию, это и есть вот это олицетворение ужаса полнейшее. Причем не лавкрафтовского ужаса, а как, довольно конкретного, физиологического.
Совершенно конкретного. То есть, да, если локализовывать эту абстракцию того, что космос таит в себе некую опасность, это, в принципе, территория, на которой человек, скорее всего, выжить не может. То есть ему нужно бороться каждый раз с... этой мертвой пустотой посредством всех достижений техники, которая сейчас только ему доступна. Локализуя это до какой-то конкретной опасности в космосе, возможно, есть некая дрянь, которую вы можете приволочь с собой, и которая может стать причиной катастрофы. То есть таким же образом построено и нечто Карпентера, по большему счету. То есть про космос там достаточно мало сам по себе. Дело-то происходит в Антарктиде. Но при этом...
Но это пришельцы.
Это пришельцы. Да. Это что-то, что из космоса прибыло к нам. И что-то, что таит в себе эту гигантскую опасность.
Вообще, помимо того, что «Чужой» — это олицетворение страха перед космически неизведанным, в первой части, по крайней мере, зарыт очень классный... атмосферный такой тоже образик, который связан непосредственно с самим космосом. Потому что космос там – это некая субстанция, которая ограничивает тебя, клаустрофобные условия, которые создает. И ты понимаешь, что за пределами корабля нет ничего живого. Это чистая смерть. И помимо того, что внутри корабля есть вот эта хтонь, которая олицетворяет твой страх, за пределами просто пустота. Пустота пугающая, пустота убивающая.
Ну, Денис, это не хтонь еще.
Возможно.
Вот, это надо классификацию
хтони, да. Отдельный подкаст про это записать.
И синонимы к ней подобрать уже. У нас просто хтонь через слово.
Ужас! Вот это все.
И вот эта история про клаустрофобность космоса, про... страх перед ним, страх перед пустотой, она очень часто встречается в популярной культуре, за пределами там «Чужого», «Сквозь горизонт» и «Пандорума», по-моему.
«Пандорум», да, есть такое кино.
Оно есть и в литературе очень часто, и в музыке тоже. И это, да, такой один из главных тропов, наверное, космических.
Ну, вообще, честно говоря, я бы «Чужого» к космической тематике вообще относить не стал.
Но первый...
В конце концов, это биопанк.
А. Вы видели якутский биопанк, нет?
Нет.
Нам определенно стоит посвятить этому целый подкаст. Там, короче, я недавно увидел, как якуты делают сани из рыбы. Типа замороженная рыба. Они собирают полозья из ледяных кусков. Ну, там, 2 метра, представляете, замороженной рыбы. Uh-huh. Вот. И потом поверх кладут шкуры, и на бивнях, короче, выкладывают вот эти полозья тоже, и идут.
Это когда с концепцией ездить на животных не так что-то пошло.
Вообще, в «Чужом» есть тоже зарытый намек на то, о чем вообще будет вся франшиза в целом. Там же есть этот инженер, или как это называется?
Инженер называется, да.
Где сидит огромная вот эта фигура, нарисованная, как его зовут?
Гигером.
Гигером, да. Которая представляет собой, ну, просто, я не знаю, неимоверное какое-то божество на самом-то деле. И дальше Ридли Скотт, в общем-то, очень неаккуратно показывает, что, ну, потенциально человечество могло появиться таким образом. И вообще есть же вот эта история про то, что человечество занесено на Землю каким-то другим организмом.
Ну, там есть намек на антропогенез, да, но его там не очень много.
Вообще тема очень классная, потому что, опять же, она сильно связана с историей. Мы все человечество верило, да, в то, что есть Бог, в разных религиях разный, который нас создал, и там все это подразделяется на какие-то неважные в этом контексте детали. Вот. А когда мы вылетели в космос, задался абсолютно закономерный вопрос.
Ты где?
Где? Кого? Вот. И ответы на этот вопрос тоже очень часто можно встретить в популярной культуре. И это пугает чаще всего.
Вообще вот в перечислении этих кином я вдруг натолкнул сам себя на мысль о том, что, смотрите, есть огромное количество произведений и фильмов, и книг, и игр, и чего угодно, которые посвящены той эпохе человечества, а может быть даже уже не сильной человечеству, где космос освоен. И есть какая-то технология, позволяющая очень быстро перемещаться. То есть это и, да, и «Звездные войны», хотя там, по сути, про Землю-то особо ничего и нету. Какой-то другой мир. Это и «Звездный путь», который один из самых продолжительных сериалов космических именно. Это и «Звездные», ну ладно, «Звездные врата» тоже считаются, наверное, за эту историю. Там тоже относительно далекое будущее от нашего времени.
И «Дюна».
Конечно, как мы могли без этого обойтись-то на подкасте про космос? Разумеется. Да вы фанаты.
Тики,
да. Да, и «Дюна» Фрэнка Герберта.
Кстати, «Дюна» вообще-то...
Как знал просто.
Я хотел сказать, что она очень любопытно себя чувствует на поприще как раз рассуждений о божественном. Да, это если зарыться чуть подальше в историю «Дюны», я не буду сейчас долго про это разговаривать, просто хочу сказать, что там очень занятно переплетаются вот эти вот темы с непознанным, религиозно-божественным и космически далеким. Вот так вот. Продолжай, пожалуйста.
Спасибо.
По-моему, приплел.
Приплел. Откровенно приплел. Вообще не про это.
Ну, вы почитайте, что там дальше.
Хорошо.
Хорошо, Денис. Мы приложим все усилия.
Так, слышишь, хорошо. А чего ты на его в сторону встал? Я не понял.
Ну, я в первой книжке ничего такого не увидел.
Ладно.
Да, там потом, когда лето младший в червяка превратится, там, наверное, да.
Да. Он становится богом-императором, в конце концов.
Да, спасибо. Вот, какие там еще есть произведения? Ну, там недавних взять «Валериана», который тоже посвящен дико далекому будущему. И еще кучку Mass Effect туда же относим. Это все далеко там, и это там, где космос уже освоен. То есть это там, где мы можем придумывать новые миры, придумывать какие-то человеческие взаимодействия и взаимодействия героев.
Вархаммер.
Вархаммер, например, да, опять же, почему бы и нет. Но очень мало произведений посвящены именно раннему освоению космоса. И вот это, мне кажется, связано с тем, что это в данный момент начинает опираться уже на какую-то научную мысль, на какие-то вещи уже такие технические, и технические же ограничения. И поэтому просто придумать что-то на этом фоне уже тяжеловато.
Справедливо. Мне кажется, ну вот как раз мы стоим на пороге колонизации космоса, мне кажется. Ну нет, в смысле, ну типа, ну Марса. Колонизация Марса еще нет? Не так близко?
Я думаю, нет, честно говоря.
Как говорил главный герой фильма «Марсианин», когда он посадил картошку, что мне ребята из того университета сказали, что ты можешь считаться колонизатором, если ты вырастил на новой земле урожай. Вот. И поэтому почему бы и нет? Ну, колонизация Марса, она возможно.
Ну, понятное
дело, что... Я думаю, просто при нас
быть,
этого не случится.
Ну, не при нас, но понятно, что я имею в виду человечество на пороге, типа...
Ну, в глобальном смысле.
Просто порог очень большой.
Да,
очень большой.
Да. Ну, это сени. Мы слишком часто слышим про то, что вот американцы собираются 50 лет лететь на Марс, да? Или что Илон Маск предлагает взорвать атомные бомбы на Марсе, чтобы испарить воду. Безумная идея.
Не, он там вроде же не для этого, не для испарения воды. Они таким манером... Есть такая концепция терраформирования. С помощью подрыва достаточно большого количества ядерных зарядов, разумеется, сделает эту территорию довольно необитаемой на некоторое время. Вот. Но одним из эффектов ядерного взрыва является мощный электромагнитный импульс. как таковое существование на Марсе без скафандров, без закрытых объектов собственной атмосферы невозможно, потому что атмосферы там нет. Потому что ядро Марса, оно тормознуло, и, соответственно, вся магнитосфера, вся... Все электричество с этой территории, оно исчезло. И удерживать атмосферу просто нечем. Атмосфера держится на электромагнитном излучении, в частности. Поэтому подрыв большого количества зарядов, он может восстановить электромагнитную сферу, и таким образом со временем на Марсе может сформироваться атмосфера.
Либо можно поступить гораздо проще, мне кажется. Пригласить туда Арнольда Шварценеггера, в конце концов, чтобы он кнопочку нажал.
Ну, и все. Либо так, да, то есть вариантов два. Просто дело в том, что Шварт уже старый.
Опоздали.
Запоздали с этим, конечно, да. И ввиду того, что космический взлет хотя бы, это достаточно большие физические нагрузки, а тут давеча Шварту ставили кардиостимулятор.
Было дело, да.
Вот.
Но ни один уже не
просто,
первый.
Просто старик может не пережить, поэтому берегут на случай, когда путешествия станут безопасными. Вот, и я здесь хотел рассказать, на самом деле, о любопытной теории, в частности, почему этот порог, за которым последует освоение космоса, он не просто большой, он может оказаться непреодолимым.
Uh-huh.
Есть такая гуманитарная теория, ну, гуманитарно-техническая. Этим людям на пересечении наук им очень часто нечем заняться, и они придумывают теории на пустом месте. Но это довольно любопытно сама по себе. Называется теория «Ожидай или иди». Она основана вот на чем. Представьте, что вы находитесь на автобусной остановке. Где-нибудь в то время, когда автобусы едут не очень часто.
В Кудрово.
В Кудрово, например. Да, вот хороший пример. Ну, ладно, Кудрово хотя бы пешком досягаемое, но тем не менее. Да, допустим, в Кудрово. Там вышли вы на этих, на борщевиках, значит, тут вот стандартная очередь на автобус, и они туда едут. А идти вам зима, полчаса идти на Кудрово, угу. Я замерял.
Угу.
И у вас есть мысли по этому поводу, что вот мне что делать дальше? Я могу подождать автобуса, пока он доедет. Не факт, что я в него попаду еще, но, тем не менее, постоять, подождать и после этого ехать, либо идти прямо сейчас и идти медленно, идти в не очень хороших условиях. И в конечном счете я в любом случае окажусь в Кудрово, только если я подожду, я окажусь там достаточно быстро, а если я пойду сейчас, то я пойду медленно. И мало того, может произойти крайне обидная ситуация. Мимо меня проедет автобус, которого я не дождался. И примерно то же самое с космическими перемещениями. Эта штука, она применена ко всей космической программе. То есть представьте, что вы, допустим, ну сейчас какой-нибудь 20, там, конец 21 века, допустим, да, человечество пришло к каким-то инновационным двигателям, которые позволяют разогнать космические аппараты до каких-то существенных долей скорости света. То есть даже не упомянутый процент от скорости света, который был в задаче трех тел, а существенно больше, потому что это достижимые штуки, и технологии-то, в принципе, есть, просто их трудное использование, дорогие. Те же самые космические паруса, много чего, неважно. Добиться этого вполне возможно. Но, допустим, вы строите какой-то звездолет, который будет лететь в сторону, допустим, Проксимы Центавры на протяжении 400 лет. Разумеется, вы будете использовать поколенческий принцип экипажа этого корабля. Вы набиваете его семьями, набиваете его некими людьми, которые живут на этом корабле. У них появляются дети, они воспитывают детей, дети взрослеют и так далее, и так далее, и так далее. То есть... либо какие-то анабиозные штуки использовать радикального характера. То есть нужно сделать так, чтобы человек долетел за 500 лет до этой точки. Но с чего вы можете думать, что, условно говоря, через 20 лет после отправки этого корабля не произойдет технологический прорыв и не будет изобретен двигатель, который позволит добиться 20% скорости света? Или вовсе того, мы каким-то образом сумеем на практике доказать теорию струн, мы сможем на практике каким-то образом посмотреть, пощупать и измерить какие-то новые измерения, и в конечном счете перейдем к концепции кротовых нор, которые позволят исказить пространство-время и мгновенно переместить эту посудину туда, И при этом мы уже запустили этих чуваков, они уже летят, это был мега дорогой проект. У нас кончились деньги, у нас кончились средства и так далее. То есть, и вот на этом моменте стопорится, в принципе, вся размышлятельная мысль по поводу, что, ну окей, мы добьемся успехов определенных сейчас, но это не значит, что мы не перешагнем их там в ближайшем будущем от этого сейчас. И что мы еще через 10 лет не добьемся еще чего-то. То есть, лететь или не лететь? Вот. Ключевой вопрос в этом отношении.
Видимо, не лететь все-таки.
И пока что не лететь, потому что и у НАСА есть перспективные проекты, в том числе и на упомянутых космических парусах. Там они единственное, что не могут добиться пока нужной площади этого паруса, потому что он должен быть действительно большим и действительно очень легким. Все-таки у них нет этой госпожи Салазар, которая позволит из этих нано чего-то там сделать невесомый и гигантский парус. Но тем не менее, они делаются, можно даже на них посмотреть на YouTube. Но при этом таким проектам особого хода нет, просто потому что это незачем. И никакого дальнейшего развития это пока что получить не может.
И это хорошо. Неплохо. Не только что-то страшное и не только что-то обнадеживающее человечество находит в космосе, но и, например, мотив одиночества. Часто очень прослеживается в этих во всех штуках. В гравитации, например, такое есть, когда космос становится неким пространством для медитации, для переосмысления какой-то своей жизни, потому что ты натурально находишься один на один со своими мыслями, и вокруг не то, что никого нету, ничего вообще нету, вокруг вакуум. И это тоже любопытная такая метафорическая штуковина. Вот.
Ну, про это еще, например, писал Дэвид Боуи. Че, ну вы хотели музыку?
Да,
вот
да,
я
да.
Единственный, кто принес
я
музыку.
Я тоже сегодня принесу еще.
В песне Space Oddity.
Space Oddity.
Космическая странность, наверное, так переводится. Да, в которой, собственно, появляется самый известный персонаж Дэвида Боуи, майор Том, космонавт, который полетел, он навеян космической программой «Аполлон-11», вот, и вышла песня в то же время, и вот, значит, майор Том полетел в космическое путешествие в консервной банке. В консервной банке, как сам выражается майор Том, что он находится вот в этом маленьком пространстве, в котором есть только иллюминатор, и он может наблюдать, как красива Земля, и при этом ничего не может делать. То есть он плывет по течению. При этом люди внизу, там, на Земле, интересуются, знаете, ну, что он жрал сегодня на обед, или какую футболку он надел сегодня утром. Такие очень приземленные вещи, которые интересуют людей, как... Сейчас. Которые люди спрашивают у поп-звезд, а не у космонавтов. Не у ученых, наверное, так правильно сказать. А для него это опыт, который никто не может, кроме него, пережить. Он видит настоящую красоту мира. И об этом разделении, на самом деле, человечества и космонавта, и космоса, и вот пишет Дэвид Боуи.
А еще... о похожем разделении, но более метафорическом и романтизированном, пишет один прекрасный поэт, имя которого мы не можем произносить, но он, например, рассказывал про то, что в горле у него ком с Юпитер. Такая была история. И в своей песне этот прекрасный поэт...
А побольше строк можно? Я не понимаю, о чем.
Боль размером 100 квадратных световых тысячелетий.
Но мы, да, примерно понимаем, откуда произошел звук разбитого телевизора. И, в общем-то, интересующиеся могут понять, что, с чем связаны эти строки. Да.
Да, у него практически в каждой строчке зашита какая-то метафора, связанная с космосом, которая олицетворяет максимальное удаление от жизни, от любви, от чего-то, что его притягивает.
Ну, не на пустом же, в конце концов, месте Voyager — это такой рукотворный образ одиночества, по большому счету.
Да, да, да,
потому
да.
что, да, это халабуда, которую мы запустили там еще много-много лет назад, в количестве 2 штук, и до сих пор этот пепелац удаляется и будет удаляться дальше. Он достиг уже необходимой скорости, чтобы окончательно покинуть Солнечную систему, и связь с ним рано или поздно потеряется. То есть мы какое-то время еще на протяжении лет примерно 10 сможем получать сигналы оттуда, которые, во-первых, становятся все более и более слабыми, потому что есть здесь такая сугубо техническая особенность, что чем больше расстояние от одного источника до другого источника, тем сигнал сам по себе становится слабее, причем становится слабее в геометрической прогрессии. Короче, да, будет потеряна связь с этими устройствами, и, по сути, да, мы просто отправили... Да, это просто гора железа, там нет никого живого. Но при этом это гора железа с собственным именем, собственной историей и с некими надеждами, связанными с запуском этих аппаратов. И вот они просто улетят в космос.
Да.
Они рано или поздно доберутся до соседней Солнечной системы, какой бы то ни было. Потому что гравитация где-то там между вот этими мирами подхватит эту штуковину и притянет ее. Это будет через 1000 лет, через 1500 лет, но он куда-то доберется. Но мы об этом уже не узнаем.
Помимо музыки, литературы и кинематографа, конечно, о которых мы сегодня много говорили, естественно, космос представлен и в игровой индустрии. Я вам больше скажу. Вот это вот одна из первых игр на игровых автоматах, которая про кораблик, который летает между астероидами, да, он называется «Астероидс», она как бы буквально одна из первых игр. И как и в случае с... Господи, как его зовут? Я уже забыл.
Кого?
Кого?
«Путешествие на Луну».
Мелье.
Мельес.
Да.
Жорж Мельес. Ты забыл, как зовут Жоржа Мельес, ты что, побалдел?
Как и в случае...
Тут с этим неймдропингом только на тебя вся надежда.
Как и в случае...
Соберись.
С Мельесом, который первую в истории человечества кинофантастику посвятил космосу, так и здесь первая игра практически стала про космос. И это тоже как бы олицетворяет... заинтересованность авторов вот в этой во всей тематике. Ну, конечно же, самым главным космическим произведением, я думаю, заслуженно считается Mass Effect.
Я думал, скажешь, Starfield. Да, на самом деле, как ни странно, с выхода первого Mass Effect, сколько прошло? Он вышел где-то в 2008-2006, где-то
там. Чего-то где-то там.
Наверное, все-таки в 2008.
Ближе к 2010.
Ну, да.
Ну, мы сегодня такие оценки даем.
Да, в второй половине первого десятилетия 21 века. Вот. Да. Вышел он тогда, по-моему, все-таки в 2008 году. И получается, что с выхода первого Mass Effect прошло уже сколько? 16 лет?
Типа того.
Я сейчас не уверен в подсчетах. На калькуляторе проверьте потом, пожалуйста. Все-таки я гуманитарный направленность человек. Считаю
16,
плохо.
16, правильно.
Вот.
И будет 16. Давайте так. Он еще не вышел. Он, по-моему, очень выходил.
И по сей день у этой игры нет конкурентов. Ну, в серии, у франшизы самой по себе. То есть ничего соответственно глобального этой истории не выходило.
Да.
Выходила масса всяких штук, которые составляли конкуренцию The Elder Scrolls, которая длительное время была флагманом RPG, флагманом именно фэнтези-RPG, чего-то связанного с мечами, с драконами, с рыцарями и всем остальным. То есть там была и Готика, позже был и Ведьмак, там был Dragon's Dogma, там было то, там было это. Франшизы развивались в сторону определенных поджанров, типа Souls-like, которые тоже так или иначе связаны вот именно с этой фантазией, с фантазией о герое с мечом, который сражается с драконом. Uh-huh. Но на поприще вот именно игр про космос, ну, настолько масштабного, настолько глобального, проработанного не выходило больше ничего.
А как же космические рейнджеры? А?
Они вышли до Mass Effect.
Вот! Вот!
Чего?
Фу, сейчас офигел вообще с этого.
Какие космические рейнджеры? Ну да, были космические рейнджеры, правда, про торговлю в космосе, вот это все.
Ну были, я помню, припоминаю.
Но еще, ну, это не совсем...
А как же «Звездные войны»?
А что «Звездные
концов?
Войны»?
Ну, это Old Republic?
Это все-таки по например... мотивам существующей франшизы, и это все-таки игра про «Звездные войны» и про джедаев.
Ну, это да.
а не про космос как таковой и не про то, как человек себя там чувствует. Выходил... Что там выходило еще?
Dead Игра... Space был. Помните Dead Space?
Да, Dead Space, ну, тоже стоит отметить. К нему я, пожалуй, перейду следующим пунктом. Но вот эта игра, которая постоянно забываю, как называется, где это квадриллион планет...
No Man's Sky.
Outer Worlds, как так называется?
Выходил, по-моему, год назад.
От Obsidian, не, давно.
Года три уже,
но как будто бы тоже не сыскал какой-то такой.
А, не, подождите, этот, RPG-шка от Obsidian, это Outer Wilds, а Outer Worlds это головоломка про космос.
Ладно,
очень крутая.
Хорошо, Wilds, окей.
Ну и, соответственно, Starfield, который вышел в том году, и который мы с шиком, блеском помянули на их подкасте, который подводил итоги этого года.
Было дело.
Вот. А все-таки, да, вот этой штуковины, сопоставимой с Mass Effect, как будто бы больше не выходило, и жаль.
Destiny еще было. Помните Destiny?
Destiny — это ММО.
Ну, в любом случае, там тоже есть, типа, как бы... космическая тематика,
да,
точно.
Тема космоса там есть, и она достаточно любопытная. Там.
И это довольно обширная игра, в том числе.
Да.
И она все еще живая. Вторая.
Мне кто-то играет в Destiny?
В Destiny 2 точно играют, там даже обновление выходит.
Да.
Вот.
Просто я помню, что в какой-то момент Destiny стала в определенном кругах называться Destiny, типа, и...
Каскашу. Сейчас так прозвучало, как будто я фанат Destiny.
Простите, это просто фан-факт.
Я первую проходил в свое время. Было так залипательно довольно-таки. Но Mass Effect выдающийся, прежде всего, по крайней мере, для меня, я не претендую, тем, что он, как и задача трех тел, рассуждает на тему теории темного леса.
Очень научный.
Жнецами, типа, да? Не. В Mass Effect это больше фантазия и фантастика, но основанная на чем-то, что в теории может быть, чем задача трех тел. Но тема с жнецами очень показательная любопытная.
Меня очень, ну, помимо темы с жрецами и с тем, что вся цивилизация стоит на руинах прежней цивилизации, а та на руинах еще одной цивилизации и так далее, и так далее, и где-то можно найти кусочки этих древних штуковин и ими воспользоваться. Меня в первую очередь впечатляла сама по себе концепция перемещений в космосе Mass Effect. С тем, что с этим эффектом нулевой массы и с тем, что если каким-то образом, там он не описывается полноценно, но допустить, что мы можем снизить массу объекта до нуля, то релятивистские законы не будут на него действовать, он будет перемещаться с неограниченной скоростью. И это интересно.
Я думаю, запроса нету на что-то такое научное в мире видеоигр, наверное. Любопытно побегать, пострелять стрелялки, полетать там,
порубить бошки везде.
Порубить бошки в конце концов.
Ну, там можно было это делать.
Про Dead Space ты хотел сказать.
Да, ну,
Dead Space это буквально продолжение вот этих тем с чужим, со всем остальным. То есть это некая новая итерация вот этого страха перед чем-то непознанным, которое в этом космосе может содержаться.
Но у Dead Space любопытная вселенная, кстати говоря. Я недавно для себя открыл, что там были книги, были комиксы, были фанатские фильмы, естественно, куда же без них. И там лор, будьте здрасте.
Там на StopGame, если можно подробно ознакомиться. Друзья, не реклама, но...
Так еще бы. Рекламируем мы только, Никита.
Кинопоиск.
Кинопоиск. Бесплатно причем.
Ничего заслужили.
Да. Вот, у StopGame, да, у них есть видеоэссе, посвященные играм, большие штуки, которые делает Иван Лоев, которые делают еще там чуваки разные. Вот.
История серии они называются.
Да. И там огромная серия посвящена Mass Effect. Безумно интересно.
Ее делал Дима Бурдуков, большой красавчик.
Вот. Просто... Все собрано, все, что только можно соврать, несколько эпизодов, замечательно все смотрится, посмотрите.
Да. Ну и что?
Космос круто.
Космос — это тупо топ. Да?
Ну мы, получается, не жалеем, ну космос тупо топ, это понятное дело, но мы не жалеем, что Юрий Алексеевич слетал в 61-м году. Или жалеем?
Нет, это в любом случае, это эпоха космических героев, по большему счету. Потому что преодолевались невероятные трудности, люди решали нерешаемые задачи и в конечном счете добились того, чтобы первый человек оказался за пределами космоса и посмотрел на все это дело сверху и увидел вот эту всю красоту.
Я тоже, на самом деле, очень рад, что Юрка не подвел.
Так, не надо. Юрий Алексеевич, без фамильярности.
Простите, просто сегодня Юрий Алексеевич, да, согласен. Потому что благодаря его героическому, как сказал Владимир Викторович, поступку, мы сегодня имеем популярную культуру. Мы сегодня имеем уйму размышлений, уйму образных каких-то переложений и переосмыслений космоса, которые трогают, которые эмоционально заставляют тебя что-то испытывать. И это искусство.
И прекрасный повод об этом поговорить.
И вообще, то, с чего мы начали, и, собственно, породило полет в космос. Потому что и Циолковский, и Королев, они, ну, в первую очередь, были мыслителями. Наверное, так правильно выразиться. И благодаря их идеям получилось сделать то, что непостижимо уму человека.
Мы, получается, прошли к циклу, да?
Да.
Мысль рождает что-то, что приводит к мысли.
Все. И цикл про космос. Ладно, друзья, я думаю, что можно заканчивать на самом деле.
Всем огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить сердечки на Яндекс.Музыке для того, чтобы подписаться на подкаст. Не забывайте ставить звездочки на Apple подкастах, чтобы помочь нам продвинуться чуть повыше в топах. Не забывайте также про то, что у нас есть группа ВКонтакте с одноименным названием, где можно почитать новости популярной культуры. И заглядывайте к нам на YouTube, где тоже можно поболтать и что-нибудь высказать.
Вот. Все так.
Все так.
Пока.
Покеда. До понедельника.
Популярная культура.